Братья мои, сестры, сегодня первое воскресенье августа, и мы будем участниками в трапезе Господней. И так рассудилось, чтобы, знаете, предварить это участие чтением текста. И мы с вами читаем первое послание Коринфянам, и продолжим сегодня чтение. И сегодня текст из 15 главы. Первое послание Коринфянам, 15 глава, первые 8 стихов. 15 глава, первое послание Коринфянам, первые 8 стихов. Читаем такое слово. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в которое мы утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам то, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, и потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а потом, а после всех явился и мне, как некоему извергу». Братья и сестры, мы подходим к кульминации, смысловой кульминации первого послания Коринфянам, когда апостол Павел затрагивает очередную тему, которая была предметом разномыслия в Коринфской церкви. И когда мы читаем эту главу, мы даже не сразу понимаем, о чем идет речь. Вернее, мы понимаем, но удивляемся, как можно было причислять себя к христианской общине и отрицать грядущее воскресение мертвых. Но как это ни сложно, ни парадоксально для нас, но в церкви, и очевидно, это исходило опять-таки от духовной элиты в Коринфе, очевидно, не было места в богословии коринфских верующих, не было места для грядущего всеобщего воскресения мертвых. Чем это можно объяснить? Скорее всего, это объясняется эллинистическим вот этим прошлым, из которого выходят верующие в Коринфе. И для эллина всякая мысль о бытие в теле, о будущем бытии в теле настолько противоестественно. Почему? Потому что все, что связано с этим телом, тело человека воспринимается как временное, ограниченное, несовершенная оболочка. Из подачи Платона, и, братья и сестры, мы тоже так иногда думаем, что душа человека – это искорка Божия, заключенная в темнице, которая только и ждет того, чтобы освободиться от этих уз. Скорее всего, под таким влиянием некоторые, по крайней мере, некоторые в Коринфе отрицают необходимость будущего, грядущего воскресения мертвых. И Павел, приступая к этой теме, во-первых, напоминает сущность Евангелия, и это будет составлять основной предмет нашего рассуждения сегодня, но также он первым здесь, и это важно, брат и сестра, на это хочу обратить внимание, в первом послании Коринфянам, в 15 главе, впервые мы слышим перечень свидетелей явления воскресшего Господа Иисуса Христа. К Кто здесь номер первый в этом списке? Кифа, Петр. Потом, обращай внимание, Павел пишет, явился двенадцати. Так? Хотя их осталось уже 11 учеников. Да? Потом интересно было собрание, где он явился более нежели 500 братьев. В одно время. И подчеркивает, что некоторая часть из этих братьев до ныне в живых. Сейчас продолжу этот перечень, но что принципиально важно для нас? Братья и сестры, Иисус являлся своим, Иисус, воскресший Иисус не был, знаете, предметом зрелища, на которое можно было бы смотреть. Он являлся своим. Но причина, по которой Павел так скрупулезно перечисляет эти имена, является та. Он говорит, братья и сестры, явление воскресшего не было каким-то субъективным, экзальтированным переживанием учеников, которым что-то показалось. Говорит, идите спросите. Я даю вам конкретные имена, конкретные адреса. Идите спросите тех, которые были свидетелями явления воскресшего Господа Иисуса Христа. И ко времени написания первого послания Коринфянам Павел говорит, большая часть из них еще до ныне в живых. Интересно, что следующий в списке стоит Иаков. Иаков, братья и сестры, брат Господень. И мы не видим его, его и других братьев Господа среди учеников Спасителя во время земной жизни. И евангелист Иоанн прямо говорит, что братья его не веровали в него. Но апостол Павел подчеркивает, что было явление воскресшего Иакову. Я только что сказал, что Иисус не являлся посторонним. Но он являлся тем, которые, подобно Фоме, были в состоянии сомнения, в состоянии неверия, которые, для которых принципиально важно было явление воскресшего Господа для утверждения, чтобы, подобно Фоме, Иаков не был неверующим, но верующим. Я останавливаю наше внимание на личности Иакова, потому что, по всей видимости, читайте книгу «Деяния апостолов», Иаков будет играть заглавную роль в жизни христианской общины в Иерусалиме. Явился Иакову также всем апостолам. Здесь вопрос к апостолу Павлу. Потому что слово «апостол» понималось в более узком значении, как относящееся к кругу двенадцати, но в более широком смысле, в частности, в книге «Деяний», многие из учеников, свидетелей о Христе названы апостолами. Апостол означает посланный, человек миссии, человек, которому Господь дает поручение. И, наконец, апостол Павел включает самого себя. И в синодальной русской Библии выражение как некоему извергу, как некоему извергнутому, как некоему рожденному прежде времени, да? скорее всего, он разумеет это явление как милость Божию. В послании к Галатам он напишет, что Бог благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам. И так следует понимать, что последним или одним из последних тех, кто стали свидетелями явления воскресшего Господа Иисуса Христа, был сам Павел. И в книге Деяний мы читаем о том, что это произошло на дороге в Дамаск, когда Савл идет, чтобы гнать Церковь Божию, и там, на дороге, встречается ему воскресший с вопросом: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я еще раз хочу повторить уже высказанную мысль, что для Павла это принципиально важно, брат и сестра, что, говоря о воскресении Иисуса Христа, мы говорим не просто о каком-то субъективном переживании учеников, которые, вот некоторые критики Библии говорят, что там какая-то была галлюцинация. Но нет. Перечень этих имен, перечень этих свидетелей как раз Павел преследует прямую цель. Пойдите, спросите. Это то, как Иоанн начнет свое письмо, первое послание, словами о том, что мы видели, о том, что мы слышали, что осязали руки наши о слове жизни. Другими словами, христианская вера, христианское исповедание укорено, проистекает, является следствием определенных событий, уникального события, брат и сестра. Уникального события, аналогов которому нет до сих пор, события воскресения Господа Иисуса Христа из мертвых, и христианская вера есть производное следствие того, что Иисус идет навстречу тем, которые были в состоянии полной депрессии, подавленности, и в результате что-то начинает двигаться, что-то начинает двигаться. Но начиная эту 15 главу, Павел начинает со слов «Я напоминаю вам». Другими словами, то, о чем он пишет верующим в Коринфе, они уже знают, должны знать. Это не есть нечто новое для них, но это напоминание – было необходимо как для верующих в Коринфе, так в не меньшей степени, брат и сестра, для нас сегодня. И весьма драгоценно, что здесь один из первых случаев употребления слова «Евангелие». Евангелие. Я напоминаю вам, братья и сестры, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое я проповедовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились. И для нас, евангельских христиан-баптистов, чрезвычайно важно время от времени, брат и сестра, уточнять смысл, содержание, сущность Евангелия. Если бы мы сейчас провели такой эксперимент, и каждому было предложено написать, в чем сущность Евангелия в одном предложении, брат и сестра, уверяю вас, у нас было бы очень много ответов на этот основополагающий вопрос, что такое Евангелие? Потому что мы по-разному слышим. Потому что Евангелие со временем обременяется многими другими понятиями, пониманиями, которые для нас очень ценны, драгоценны. Но вот Ценность этого текста в том, что Павел, апостол, формулирует для нас сущность Евангелия, благой вести, радостной вести, которая лежит в основе проповеди самого апостола Павла и других верующих. Братья и сестры, для апостола Павла Евангелие необходимо услышать, принять, и в Евангелии необходимо утверждаться, потому что Евангелие есть средство спасения, благая весть есть средство спасения для всякого верующего. Интересно то, что сам Павел передает верующим в Коринфе, обращая внимание на это, он сам первоначально принял. Он сам принял это Евангелие. Другими словами, Евангелие, то, как Павел понимает его, по данному ему откровению, является результатом того, что сам Павел принял это Евангелие. Иногда говорят, Павел – изобретатель христианства. Он стал тем, который вот открывает Евангелие. Нет, брат и сестра. Почему? Потому что сам Павел говорит, я принял это уже. Он не был тем первым, который формулирует сущность Евангелия. То, что он передал, он прежде, первоначально сам принял. Я хочу некоторое время посвятить тому, чтобы посмотреть, каким образом сам Павел воспринял благую весть Евангелия Господа Иисуса Христа. Я уже упомянул о том, что, конечно же, принципиально важным моментом в жизни, поворотным моментом в жизни самого Павла, Савла, была встреча с воскресшим Господом Иисусом Христом по дороге в Дамаск. Вот здесь происходит нечто, в результате чего тот, который гнал Церковь Божию, становится самым ревностным проповедником благой вести. Здесь нам нужно пойти в послание Галатам, потому что там, очевидно, одно из первых упоминаний слова Евангелие, которое в Синодальной Библии может переводиться как благовестие Христово, Евангелие Христово. Это суть одно и то же слово. Но в послании Галатам возникает ситуация, когда Павел меняет свой тон, когда ему не до любезности. Это одно из таких, знаете, очень откровенных посланий, когда Павел начинает со слов «Я удивляюсь с вас», да? Как говорят в Одессе. «Я с вас удивляюсь». Что происходит? Что вы от призвавшего вас благодатью переходите к иному Евангелию. И в первой главе послания Галатам апостол Павел подчеркивает, я возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Ибо я и принял его, и научился не от человеков, но через откровение Иисуса Христа. Итак, прежде всего, Павел подчеркивает, что благая весть, которую он воспринял, не имеет человеческого посредника. Он воспринял эту весть через откровение Иисуса Христа. И, скорее всего, опять-таки повторяю, имеется в виду встреча с воскресшим на дороге в Дамаск. Больше того, Павел подчеркивает, что когда он пережил эту встречу с воскресшим, то не пошел сразу в Иерусалим, не пошел советоваться, как он иносказательно говорит, не пошел советоваться с плотью и кровью. Что имеется в виду? Не пошел уточнять свое Евангелие, сверять его с тем, как понимают братья в Иерусалиме, с апостолами в Иерусалиме. В этом послании Галатам апостол Павел особенно подчеркивает свою независимость от мнения других людей. Потом, куда он идет? Он идет в Аравию. Ну, что такое Аравия, брат и сестра? Ну, скорее всего, это территория не где-то далеко в пустыне. Аравия считалась, это была территория так называемого Набатийского царства, рядом с Дамаском. И Павел пребывает там, но пребывает, очевидно, вот в этом состоянии молитвенного размышления, когда он должен был переосмыслить все свое отеческое наследие ревнителем, которого он был. Так что в результате он не отвергает это наследие, брат и сестра, но переосмысливает это наследие в свете явления воскресшего. Теперь воскресший Господь Иисус становится тем ключом к пониманию Писания, которое использует Павел, которое используют ученики Господа Иисуса Христа. Потом, спустя 3 года, пошел в Иерусалим. Для чего? Чтобы видеться с Петром. Пробыл дней 15. Беседовал вместе с Петром. Виделся также с Иаковом, братом Господним. И подчеркивает, что другого же из апостолов не видел никого. Это был первый визит апостола Павла. Потом, через 14 лет, опять идет в Иерусалим вместе с Варнавою, взял с собою Тита, и, скорее всего, 2 глава послания Галатам говорит нам о так называемом Иерусалимском соборе, где решался принципиально важный вопрос, что делать с язычниками, на каких условиях принимать язычников. Братья и сестры, хочу повторить свою мысль. Апостол Павел ясно подчеркивает, что истоки Евангелия, которые он воспринял, не от человеков, с одной стороны. С другой стороны, Павел не игнорирует тех, которые проповедуют Евангелие вместе с ним. И вот во 2 главе послания Галатам он так пишет о цели второго визита. «Ходил по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, Евангелие, проповедуемое мною язычникам». С какой целью? Чтобы убедиться, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Вот это очень важная мысль. Потому что сколько еретиков было в мире, столько их спешит подражать апостолу Павлу, сказать: мне все равно, как вы понимаете. У меня откровение от самого Бога. Мне Бог сам говорит. Павел утверждает это, но понимает, что если Бог ему открыл, значит, кому-то еще должен открыть. И поэтому не пренебрегает, не считает, что он такой один, которому открыто Евангелие. Идет, говорит с Петром, говорит с другими братьями, потом идет с Варнавою, с Титом, чтобы уточнить, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Вот это очень важная черта, брат и сестра. Потому что сегодня мы встречаемся с теми, которые претендуют на свое особое призвание, на то, что Бог им непосредственно говорит. Но если Бог говорит, брат и сестра, то Он открывает не только мне. Как Павел скромно заметит в первом послании к Коринфянам, я думаю, что я тоже имею Духа Божия. Значит, и Петр имеет, и Иаков имеет. Повторяю еще раз, с одной стороны, Павел принимает благую весть не от человеков, но с другой стороны, беседует, делится своим опытом служения для того, чтобы выверить содержание Евангелия. И позвольте мне предложить еще несколько слов. Где Павел воспринимает Евангелие, помимо того, что я уже сказал? Вы знаете, когда Савл, Павел, уверовал во Христа, ну, с ним происходит то же самое, что происходит с теми, которые, в жизни которых происходит очень резкий поворот. Поворот на 180 градусов. И братья в Иерусалиме на самом деле не знают, как относиться к Савлу. Теперь, говорят, он проповедует Христа, но мы же помним, что он еще третьего дня гнал братьев и сестер. И вы знаете, не складываются отношения Павла с братьями в Иерусалиме и братья, узнав о том, что он проповедует, решили отправить его в Кесарию. Девятая глава книги Деяний апостолов, 30 стих. Братья, узнав о сём, что он состязался с эллинистом, с эллинистами, они покушались убить его. И вот что значит, что говорит, как говорится, братья и сестры, подальше вот. Давайте-ка мы пошлем куда? Ну, в родной город, откуда Савл был родом, послали его в Тарс, и Савл пребывает в Тарсе некоторое время. И мы никогда не слышим о том, чтобы в Тарсе когда-либо была образована христианская община. Я так читаю, понимаю, братья и сестры, это мое мнение, что Павел пребывает в состоянии некоторой депрессии. Он воспламенился для того, чтобы проповедовать о Христе. Братья не поняли, не восприняли это желание. Посылает его в Тарс. И вот хочу повторить мысль, которую уже высказывал когда-то, что очень важную роль в жизни Павла сыграет Варнава, сын утешения, Варнава, который причисляется к апостолам, к семье апостольской. Почему? Потому что, когда Павел пребывает в Тарсе, то Варнава идет в Антиохию, чтобы там благословить братьев, которые проповедуют о Христе в церкви. В Антиохии живая община. Живая община. Варнава пришел и сказал, видно, язычникам Бог дал покаяние и жизнь. И вот он, прибыв, увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. И дальше, говорится, такая характеристика дается Варнаве, ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. А вот 25 стих говорит о том, что потом Варнава пошел в Тарс, и не случайно пошел. Пошел, чтобы искать Савла, и нашед его привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви, учили немалое число людей, и ученики в Антиохии первый раз стали называться христианами. Вот это очень важный текст Писания, на который мы мало обращаем внимания. И по-человечески говоря, не знаем, что было бы с Павлом, если бы Бог не расположил Варнаву, не дал ему покоя, побуждает его сердце идти в Тарс. Почему? Там Савл бездействует. Там Савл, Павел. И вот Варнава идет в Тарс, чтобы найти Павла, берет его за руку, ведет в Антиохию. И вот там, брат и сестра, происходит еще там, в контексте служения в церкви в Антиохии, в церкви, где были и иудеи, и язычники, там происходит формирование понимания сущности Евангелия. Апостолом Павлом там происходит формирование его как благовестника, как миссионера. Почему? Потому что церковь в Антиохии являет нам первую модель церкви, которая высылает проповедников, благовестников на дело служения. Я вот так говорю об этом и думаю, братья и сестры, насколько важна роль Варнавы, человека, который сам, как правило, остается в тени, незаметен. Но, я еще раз хочу повторить эту мысль, по-человечески говорю, мы не знаем, как сложилась бы судьба апостола Павла, если бы Варнава не пришел в Тарс, не взял Павла за руку и сказал: слушай, пойдем. Вот насколько важно и наше с вами пребывание в живом организме. Нас тоже могут встречать непонимание, разочарование в жизни. Насколько важно не оставаться в этом состоянии замкнутости, но стремиться искать общение, стремиться искать церковь, в которой наши таланты, наши дарования будут востребованы, и тогда, благодаря этому, в том числе, мы с вами имеем первое послание Коринфянам, где Павел, апостол, формулирует для нас сущность Евангелия, как он сам это воспринял и передал верующим в Коринфе. Итак, в чем же сущность Евангелия в понимании апостола Павла? Я первоначально преподал вам, что и сам принял. То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Вот так в одном предложении, в одной фразе апостол Павел формулирует сущность благой вести, в центре которой, в основании которой смерть Господа Иисуса Христа, которая имеет искупительный характер. Он не просто умер, Он умер за грехи наши. Причем апостол Павел говорит, Он сделал это, потому что это произошло по Писанию. И точно так же, что Он погребен был. Да? И что воскрес в третий день по Писанию. Вот вам результат осмысления того, что происходит в сознании Павла, который читает, Савл читает Тору, согласно которой проклят всякий, висящий на древе. И это составляет основной камень преткновения для Савла. Он тот, который знает Писание. Эти выскочки, Они просто не знают Писания. Почему? Потому что они проповедуют о воскресении повешенного на древе. Читайте Тору, Савл говорит. Тора проклинает всякого повешенного на древе. И вот вам результат встречи Савла, Павла с воскресшим, когда все выстраивается для него в новой перспективе. Если Бог на стороне распятого, то кто я? Спрашивает Савл. И он посвящает свою жизнь, душу свою кладет ради того, чтобы стать проповедником Евангелия, потому что, как он напишет в послании римлянам, в Евангелии открывается для нас сила Божия ко спасению всякому верующему. Сегодня день, когда мы вновь участвуем в хлебопреломлении, и этот текст на самом деле имеет самое непосредственное отношение к той заповеди, которую мы совершаем, вспоминая крестные муки, крестную смерть Спасителя на кресте, вспоминаем Его торжество воскресения в третий день, когда Он восстал от жизни тления к жизни нетления. И всякий раз, брат и сестра, мы с вами читали уже 11 главу неоднократно, всякий раз, когда мы это делаем, смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. И одновременно с этим мы возвещаем радостную весть о том, что все возлюбившие явление Господа Иисуса Христа, все верующие в Него, если и умрут, оживут. Павел начинает отвечать на вопрос, связанный с воскресением, тем, что ставит во главу угла для него непреложный факт смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. И он скажет, что если вы не верите в воскресение, тогда вы ставите под сомнение воскресение Господа, тогда нам не о чем с вами говорить. Мы с вами несчастнее всех человек. Об этом будем читать, размышлять в последующие дни. Но сегодня для нас есть возможность, для каждого из нас в молитве выверить наше понимание, мое понимание сущности Евангелия, то, как она представлена на страницах Священного Писания. Радостная весть для всех грешников земли, что Бог так возлюбил этот мир, что отдал самое дорогое, что у Него было, Своего единородного Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В основе основ проповеди апостола Павла и других свидетелей о Господе была весть о том, что Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Братья и сестры, пусть эта мысль сегодня сопровождает наше участие в заповеди Господней. Пусть она наполняет наши сердца радостью о том, что мы прощенные грешники земли, что Бог открывает для нас врата вечности, потому что Господь умер и восстал для оправдания нашего. Пусть Ему, возлюбившему нас, будет вечная слава за все. Аминь. Давайте мы встанем. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы провели некоторое время в молитве. И если есть молитвенные слова на устах, молитва благодарности, покаяния, давайте мы проведем некоторое время в молитвенном предстоянии пред Господом. Пожалуйста.